Друзья, товарищи, господа, меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это передача «Прослушка», передача о расследованиях и о тех, кто их делает. И так как я тоже работающий, действующий журналист-расследователь, то часто темы, которые принимают мои коллеги, они интересны мне самому, я испытываю зависть профессиональную или просто радость, что наконец-то кто-то на эту тему сделал материал. И сегодня именно так. Радость и немножко зависть, ну, в хорошем смысле. Потому что я как петербуржец, как петербургский журналист, все время наблюдал новости про то, как в петербургском порту задерживаются партии с кокаином, обычно везут вместе с бананами. И мне всегда было интересно, хоть кто-то бы рассказал, как это работает, кто это крышует. И проект «Система», это проект «Радио Свободы» настоящего времени, сделал первый шаг к этому. Они рассказали про нынешних банановых королей, это не Кехман, который раньше так называли, про их связи, в том числе с окружением Путина, и, собственно, намеки на то, что именно эти связи с окружением Путина позволяют им или их топ-менеджерам, или их компании вести кокаин в Россию и дальше уже его развозить по другим точкам. Обо всем этом поговорю с Сергеем Добрыниным, редактором проекта «Система». А потом будет тоже, опять же, ответ на мои вопросы, потому что я много лет пишу, рассказываю про разные системы мониторинга медиа и блогов, которые есть у властей и в том числе у органов силовых, но никогда не получалось, буквально посмотреть внутрь, да, то есть посидеть в кресле чиновника или чекиста и попользоваться этими системами. А вот важные истории такую возможность предоставили, потому что они раскопали внутренние документы системы «Паук», это система мониторинга медиа второй службы ФСБ, это служба по защите конституционного строя. И там буквально у них есть даже такая специальная публикация «Кабинет спецслужбиста». То есть ты можешь представить себе, будто ты чекист, 9 утра, ты с чаем сел за компьютер и включил его, и что же там? Об этом расследовании поговорю с его основным автором Егором Феоктистовым. Если заранее уверены, что контент будет годный, поставьте лайк. Нет, придержите до момента, когда определитесь. Также, как только вопрос появляется, сразу пишите его в комментариях, я там читаю, отвечаю. А в конце будет важное служебное объявление. Нет, стрим не закрывается. Будет у нас небольшая пауза, но об этом скажу в конце. Меня как петербуржца, который писал деловые новости, всегда интересовал один главный вопрос, связанный с петербургским портом. Это история о том, как через него в Европу и в Россию поставлялись просто тонны кокаина. Расследований на эту тему было мало, и просто всегда ходили слухи, мол, кокаин везут вместе с бананами. И вот расследовательский проект «Система», это совместный проект «Радио Свободы» настоящего времени, сделал полноценное расследование на эту тему. Точнее, оно про банановых королей, то есть тех, кто сейчас, судя по всему, главный импортер бананов в России через Петербург, но одновременно, судя по всему, и об этом будем говорить, еще и поставляют тонны того самого кокаина. Про это расследование я буду говорить с редактором проекта «Система» Сергеем Добрыниным и редактором этого расследования. Сергей, привет.
Привет.
Ну, я в подводке сказал, да, что для петербуржцев объяснять не нужно эту взаимосвязь. Порт, кокаин, бананы, и все такие сразу. Все понятно. Но мы с тобой, петербуржцы, мы это понимаем. Давай не для петербуржцев объясним эту взаимосвязь.
Да, действительно, если следить за новостями из Петербурга, то можно заметить, что с периодичностью, где-то, я бы сказал, раз в месяц, может быть, чуть-чуть реже, появляются новости. В порту Санкт-Петербурга задержано 50 килограммов кокаина, 150, тонна, полторы тонны. Разное количество, почти всегда они находятся в грузе бананов. Это происходит так часто, что даже кажется странным, может быть, когда-нибудь кто-нибудь пресечет этот канал контрабанды. Но этого никогда не удается делать. Более того, мои ненадежные источники в среде тех, кто, собственно, этим кокаином в Петербурге торговали, которых тоже сложно было не узнать, живя в Петербурге в нулевые годы, говорили, что это не просто новости об успешных операциях полицейских, а это новости о том, что, ребята, кокаин в город пришел, можно им подсасываться к поставкам, грубо говоря. Вот. Они же говорили, что все это крышует ФСБ и полиция, но, как я и сказал, источники были крайне ненадежные, поэтому никогда я этим за пределами этих анекдотических рассказов не интересовался. Но тут нашему автору удалось узнать чуть больше, хотя не вполне всю историю от начала до конца, к сожалению.
Ну, вообще, вот, как раз интересно, почему решили заняться. Мы перейдем к этим к фигурам банановых королей и, возможно, кокаиновых королей, да, но, во-первых, я не помню именно таких полноценных расследований, по крайней мере, в последнее время. Почему вы решили на фоне других тем, там, война, дроны, все остальное, коррупция, вдруг неожиданно кокаин, бананы и Петербургский порт?
Но дело в том, что только за последние 3 года было около 10 случаев, когда кокаин находили среди груза бананов на кораблях, которые связаны с 2 компаниями, которые тоже связаны между собой. Это компания называется Cool Carriers и компания называется Baltic Shipping. Они долго были фактически одной компанией, сейчас они разделились. Но именно в их грузе, и не только в России, но и в некоторых случаях, хотя эти суда сбрасывали кокаин у берегов Европы по дороге из Эквадора в Санкт-Петербург, но так или иначе эти суда одной и той же компании, ну, то есть суда двух компаний, они попадали в новости с завидной регулярностью. И в марте и апреле этого года даже украинцы написали немножко про эту историю и нашли владельца одной из этих компаний. Ну и написали, что вот как же так, человек не под санкциями, а кокаин возит и все такое. И мы этим заинтересовались и стали копать глубже, чтобы понять, что это, собственно, за компания, что за люди, как они между собой связаны, нет ли у них каких-нибудь других интересных связей. И кое-что нашлось. Я должен тебя немножко поправить. Ты в подводке сказал, что речь идет об импортерах. Это не так. Импортерами они не являются. Они являются именно, ну, можно сказать, перевозчиками. Сейчас крупнейшие импортеры бананов в России – это крупные ритейловые сети. Это X5, Пятерочка, Магнит. Вот эти вот люди.
Ну, все устроено не так, как они просто везут, я понял, да?
Да, просто в случае, вот был банановый король Кехван, многим известный человек, который действительно построил банановую империю United Fruits Company, которая обанкротилась в 2015 году. Он действительно был и производителем, потому что у него были собственные плантации в Эквадоре и других странах Латинской Центральной Америки. Он же их импортировал и потом уже продавал другим компаниям. Но он не занимался перевозкой. Здесь все немножко наоборот. Эти люди не занимаются, собственно, импортом, у них нет своих плантаций, но они занимаются перевозкой, главным образом, бананов. Эти 2 компании на двоих, они 90% перевозок бананов в Россию контролируют.
Ну, собственно, вот что это за компании и что это за люди? Давай их назовем, потом уже там будут уточняющие вопросы.
Да, значит, 2 компании. Одна называется Cool Carriers, другая Baltic Shipping, как я сказал. На двоих они вместе связаны с 2 людьми. Это Михаил Ганюшин и Владимир Борисенко. Михаил Ганюшин сейчас является владельцем кипрского офшора, которому принадлежит компания Cool Carriers. Владимир Борисенко владеет компанией Baltic Shipping. На самом деле эти компании еще до недавнего времени были связаны через жен этих 2 людей. То есть они-то была фактически... Cool Carriers принадлежали еще одной компании, которая входила в Baltic Shipping. То есть это была почти что одна и та же компания. Но где-то вот вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину они их разделили. Что сейчас дает им возможность, в частности, говорить, что каждый из них с другой компанией никак не связан формально. Хотя это не совсем так на самом деле.
Ну и получается, что как бы вы их называете банановыми королями. То есть они главные сейчас, перевозчики бананов в России. То есть так корректно говорить про них.
Да, вообще здесь много юридических тонкостей, но что можно сказать точно? Что практически все бананы, которые приезжают в Россию, приплывают на кораблях. Давайте я сейчас скажу осторожно связанных с этими 2 людьми. Потом я уточню, почему я говорю осторожно связанных с... Практически весь кокаин, который приезжает в Россию, приходит вместе с бананами. То есть, да, практически весь кокаин, который попадает в Россию, приходит на судах, связан с этими 2 людьми. Теперь, что значит связанных с? Дело в том, что в области морских перевозок все устроено очень-очень непрозрачно. Многие могли это понять на примере существования российского теневого флота в последний год. Да, непонятно, чьи это корабли, под чьими флагами они ходят, в чьих юрисдикциях и так далее. В случае с этими кораблями, например, все устроено так, что почти все эти корабли на сайте Cool Carriers находятся в разделе «Наш флот». Что такое «Наш флот»? На самом деле никто этого не знает. В комментариях для нас, вообще для прессы, эти люди говорят так: мы не владеем этими кораблями, мы ими не управляем, но мы являемся коммерческим оператором. Вообще, в морских перевозках настоящий владелец, юридический владелец, тот, кто нанимает команду и платит ей деньги, тот, кто занимается, вот, решает, куда и что судно возит. Это все часто бывают разные люди. Кто из них на самом деле за что отвечает, это очень размытая грань, и часто она очень непрозрачна. Тем не менее, конечно, для того, чтобы клиенты могли обращаться, чтобы они понимали, кто все-таки является центральной фигурой, вот создаются такие штуки, как наш флот. Они могут говорить прессе, что они это все не контролируют, не управляют и так далее, но, тем не менее, это их флот. Поэтому, конечно, это они как минимум решают, что вот мы повезем этот груз бананов, вот этих подрядчиков из Эквадора в Россию для такого-то заказчика. Это то, что они точно делают.
А теперь вопрос. Они же могут сказать, ну, мы возим бананы, мы любим бананы, хороший фрукт, а то, что там кокаин, значит, это не мы. Ну, Эквадор же, да, там всегда найдется какой-нибудь один моряк, боцман, кок или кто угодно, кто, значит, там партию под... где-то спрячет, а мы здесь ни при чем.
Они ровно так и делают, естественно. То же самое, кстати, делал Владимир Кехман, даже с ним сохранилось, то есть не то, что сохранилось, есть интервью с ним, которое выходило на «Дожде» достаточно давно, где ему задают тот же самый вопрос, а как же кокаин? Он говорит, ну да, ну а что я могу поделать? Возят. Вот, типа, если уж ты занимаешься бананами, то ничего поделать невозможно, потому что, как бы, кокаин, он, ну, практически сам запрыгивает в коробку с бананом почти каждый раз. И с этим поделать ничего невозможно. Даже если ты, как бы, являешься коммерческим оператором, и, в принципе, ты всех знаешь, всю цепочку, ну, все равно сделать ничего нельзя никак. Так они говорят каждый раз.
Ну, вопросы, да. Мы сейчас перейдем про их связи как раз, но вопрос этим, он, может быть, да, этого нет в расследовании, скорее, твое мнение, может быть. Как ты думаешь, они реально не знают, что постоянно их суда используются для перевозки кокаина?
Возможно, они знают, такое? Что они используются. Они говорят, что ничего не могут поделать. Почему они ничего не могут поделать? Это, пожалуйста, главный вопрос. Я сейчас выражаю свое исключительное мнение. Да, это не часть расследования, и это мнение не является... То есть оно основано просто на моих предположениях, а не на знаниях. Но я думаю, что на самом деле... поставку кокаина крышуют другие люди, тоже из Санкт-Петербурга, обладающие, может быть, большими силовыми полномочиями. И они не позволяют владельцам бананового бизнеса, банановых перевозок сделать так, чтобы этот канал поставки прекратился. Я думаю, что там есть другие интересанты, возможно, имеющие на своей одежде погоны в некоторых случаях. Но это пока не доказано,
вопрос.
К сожалению.
Вопросы, да. А потому что вы как раз в расследовании довольно много уделяете места и времени связям, да, этих двух героев. И показываете, что связи непростые. Давай тогда, если можешь, расскажи про эти связи. И вдогонку вопрос. Вы же, наверное, показываете эти связи, чтобы намекнуть, что это люди непростые, и, значит, собственно, там есть какая-то крыша?
Да. Не хочется раскрывать, на что мы можем намекать в своем материале. Это, по-моему, так не работает. Но давай расскажу о связи для начала. Значит, действительно, ну, во-первых, про этих людей практически никто не знает. Имена их неизвестны. Хотя они, ну, насколько можно понять сообщения прессы, миллиардеры. Это богатые люди. Значит, они, еще раз, там получается, что есть три компании. Это Cool Carriers, Baltic Shipping и еще один из терминалов в порту, который называется МГС-терминал. Они вдвоем контролируют эти три сущности. Каждый из них по отдельности, они оба вместе связаны с несколькими людьми, которых можно отнести к окружению Владимира Путина. Например, через МГС-терминал, через который, собственно, и выгружаются все эти бананы вместе с кокаином, которые прибывают в Санкт-Петербург, тесно связан Илья Клебанов, давний путинский соратник, бывший у него вице-премьером, бывший его полпредом в Северо-Западном округе и так далее, и так далее. Они связаны через некоторые девелоперские проекты, например, с Игорем Аноковым, таким человеком, который партнер Ковальчуков и друг Фурсенко. Через еще один бизнес Владимира Борисенко связан с Олегом Рудновым, или Рудновым, не знаю, как правильно ставится ударение. Это Руднов. Человек, которого тоже... Руднов. Да, этот человек тоже, он умер несколько лет назад, но это человек, которого тоже связывали, называли человеком из ближайшего окружения Владимира Путина. То есть это люди очень непубличные, я имею в виду Ганюшин и Борисенко, наши основные герои, но тесно связанные с самым ближайшим окружением Владимира Путина. Что, наверное, можно считать намеком на то, что у них есть определенная крыша, конечно.
То есть намек такой есть. Вы именно по этой причине рассказываете, да, про их связи?
Конечно, да. При этом я еще раз повторю, что мы не можем на этом этапе доказать, что они сами участвуют в контрабанде кокаина. То есть они физически участвуют, их корабли возят кокаин. Но являются ли они бенефициарами этого процесса в какой-то мере, мы не знаем пока что.
А я тогда уточню еще, тоже для непетербуржцев. Я же правильно понимаю, что Петербург, ну, петербургский порт, это кокаин потом не только в России оседает, он потом в целом в Европу заезжает, или нет? Или это чисто, так сказать, для россиян? Есть ли понимание здесь?
Мы не знаем, как это происходит сейчас, после начала войны. Насколько такой транзит через Россию в страны Европы возможно. Но исторически, да, еще с начала 90-х годов, этому посвящено много достаточно текстов, некоторые из которых уже забыты, Петербург усилиями нескольких бандитов того времени, из Тамбовской группировки и других, он стал точкой входа для кокаина вообще во всю Северную Европу. Там было много смешных историй, что представители... картеля «Кали» приезжали в Петербург в попытке купить подводную лодку для перевозки кокаина, например, но оказалось слишком дорого. Потом начали действительно через разные порты петербургские, петербургские, там, Ленинградской области, Оренбаум, Приморск и другие, завозить кокаин в большом количестве. Была смешная история, когда в 93-м году пришел груз тушенки, он пришел не через порт, он пришел тоже из одной из стран Центральной Америки, он пришел в порт Котка в Финляндии, потом на фурах отправился через Выборг в Петербург, и Выборгская таможня его привязала, вот этот груз. У меня даже есть банка, вот в таких банках он был, банках с тушенкой. И тогдашний главный ФСБшник, тоже близкий друг Путина, Черкесов, он вскрывал банку ножом, брал из нее немножко кокаина и говорил... Мне кажется, это какой-то конгломерат, есть известная запись. То есть эта история началась вот сразу же после развала Советского Союза. Я думаю, что до этого просто рынка кокаина не было в России. Как только Союз развалился, сразу же люди поехали в Петербург, потому что это, видимо, ну, понятно, что было проще договориться с таможенниками и всеми остальными. Это удобный порт и удобная точка для того, чтобы везти это потом другие страны Скандинавии и Северной Европы. По обеим берегам Северного моря, грубо говоря. Так что история-то очень старая, и с самого начала в ней так или иначе каким-то образом участвовала петербургская мэрия. Я не могу утверждать, что она участвовала в роли заказчика, в роли главного интересанта и так далее, но люди из мэрии, в которой тогда работал Владимир Путин, они все время каким-то образом во всех историях с кокаином их имена звучали. Просто непрерывно. И звучат до сих пор. То есть вот сейчас нет тоже Кехмана, «Бананового короля», он ушел с арены и бизнеса политической, очевидным образом. Появились другие «Банановые короли», но они все еще возят банан с кокаином, и все еще среди их друзей есть ближайшие сподвижники Владимира Путина, как и 30 лет назад.
А я вот как раз уточню, вот герои, да, Борисенко и Ганюшин, они им теперь после расследования что-то грозит, потому что у них, я так понимаю, компании в иностранных юрисдикциях, в смысле санкции, что-то еще. Вот вы сделали большое по них расследование до этого, да, ну, украинцы только немножко, да, только про одного рассказали. В общем, грозит ли им что-то и за что? Они же так-то формально всего лишь бананы возят.
Ну, Борисенко с нами на контакт не пошел вообще. Он, насколько я знаю, живет в России, он является почетным консулом ЮАР, потому что как-то в своей биографии он еще был тесно связан с Южной Америкой. Он общается там со всякими шишками и вполне себе встроен в российскую бизнес-элиту. А Ганюшин живет на Кипре, и как раз представители его компании, которая сейчас принадлежит только ему, Cool Carriers, отвечали на наши вопросы, и отвечали они достаточно с тревогой. Чувствовалось, что они беспокоятся за репутацию компании, за то, что его связывают с кокаином, при том, что они понимали, что они говорят с Радио Свобода, ну, с проектом Радио Свобода, то есть они понимали, что мы не комсомольская правда, грубо говоря. И тем не менее продолжали отвечать. Поэтому я думаю, что Ганюшин заинтересован в том, чтобы представать таким как бы владельцем международного бизнеса, который с Россией никак не связан, хотя на самом деле, конечно, связан. И его репутация ему дорога. Борисенко, я уверен, что ничего совершенно не угрожает, как и всем людям такого рода в современной России. Пока идет война, пока людей волнуют другие вещи, мне кажется, ты можешь делать ну, почти что угодно, оставаясь в хороших отношениях с некоторым начальством.
И последний вопрос, еще раз уточню. То есть, но, наверное, главный элемент этого расследования еще не сделан. Это доказательство того, кто крышуют, и крышуют люди в погонах контрабанду кокаина, да, то есть это, так сказать, следующий этап.
Это правда, я скажу в защиту того, что уже сделано, что на самом деле, вот опять же, я повторюсь, что новости про то, что задержан кокаин в грузе бананов в Петербургском порту появляются регулярно, но никто особо не интересовался, собственно, кто этот груз возит, да. Это могли бы быть десятки разных маленьких компаний, например. Это могли быть совершенно разные эти самые. Оказалось, что нет. Оказалось, что это все, в общем, два человека, которые контролируют все эти доставки. Все доставки с кокаина контролируют два человека. Действительно, пока что они могут заявить официально, что они не знают ничего, это боцман подложил. Что они и делают. Но как бы то, что они все это контролируют, это доказано, и теперь их имена прозвучали, и нужно работать дальше.
Ну, я как раз совершенно это спросил не того, чтобы, знаешь, принизить работу. Я считаю, что действительно это важный шаг. Я после Кейфмана не помню таких подробных на эту тему расследований. Так что это скорее, я, во-первых, всем советую прочитать. Там гораздо больше деталей, в том числе про это институт почетного консульства прекрасный. Вот, поэтому я считаю, это важная работа. Ну и, возможно, через какое-то время мы прочитаем продолжение, мы знаем именно тех генералов, которые крышуют. В общем, спасибо большое проекту «Система» и спасибо редактору проекта «Система» Сергею Добрынину за рассказ об этом расследовании. Спасибо тебе большое.
Спасибо, что пригласил.
ФСБ следит за нами. Ну, это, по сути, мем, и следит по-разному, что мы делаем в интернете, ну и что пишут о нас, что мы пишем, что пишут медиа, которые мы читаем. И, наверное, вам всегда было интересно посмотреть изнутри, а вот как ФСБшники за нами следят. И издание «Важная история», они сумели посмотреть на часть этого мониторинга, а именно как ФСБшники следят за медиа, за публикациями про активистов и вообще про происходящее в России. Егор Феоктистов с коллегами рассказали про систему «Паук», систему, которая должна была мониторить медиа для самой страшной второй службы ФСБ, службы по защите конституционного строя. И благодаря большому количеству внутренних документов об этой системе мы, по сути, можем посмотреть на нее глазами чекиста, который в 9 утра пришел на работу, налил чай и включил систему мониторинга. Обо всем об этом с Егором говорить и сейчас и будем. Егор, привет.
Привет, Андрей.
Мы с тобой полгода назад примерно говорили про твое расследование про систему воинского учета. И у системы воинского учета тоже разработчик, что и у системы «Паук», о которой будем говорить, компания «Микорд». Поэтому первый вопрос про генезис этого расследования. Я правильно понимаю, что он связан с предыдущим, что это тот же взлом, та же утечка, просто ты там еще покопался и нашел вот и такой материал. Расскажи подробнее, пожалуйста.
Да, это так. Это все материалы утечки, которые мы... Ну, первое расследование по этой утечке мы опубликовали еще в декабре про реестр воинского учета. На этих же материалах строился мой следующий текст. Ну и на самом деле второй текст, он был как бы близок там по смыслу к проекту реестра и вытекал логически из него. А этот текст, он родился из тоже документов Микорда. Они работали не только над проектом Минобороны, но еще и сотрудничали с ФСБ. Мы когда еще все-таки разбирались с реестром воинского учета, заметили этот проект, как бы на карандашик себе взяли, увидели, что там есть некая система мониторинга СМИ, до конца было непонятно, что там, ну что это такое по сути, что там внутри. И потом еще вот несколько месяцев потребовалось, чтобы разобраться, чтобы выделить время тоже на это и изучить, как работает этот паук, кто его заказчик реальный. И в конце не сразу оказалось, что есть в этом же архиве есть реальные новостные сводки второй службы ФСБ.
Еще уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что если бы не утечка, то есть по открытым данным, там, по госзакупкам, как-то еще понять, что такая система есть, в чем ее суть и кто заказчик, невозможно. То есть без утечки это было бы не сделать.
Да, ну, все эти закупки, они засекречены. Этот контракт, ну, мы видим по документам, что контракт, госконтракт был подписан в 25-м году, но этот контракт, он как бы не может нигде появиться и всплыть, да. А контракт относится к гособоронзаказу, как бы это очень... Ну, такая сенситивная сфера для государства прямо сейчас, поэтому информацию об этом проекте мы бы ну, либо никогда не узнали, либо, не знаю, может быть, когда архивы ФСБ бы уже были вскрыты только в этом случае.
Ну вот я, ФСБшник, налил себе чай в 9 утра, запустил паук. Что это такое? В чем мне, как ФСБшнику, паук поможет? Для чего он предназначен?
Да, если ты запустил в 9 утра его, то, скорее всего, ты дежурный, то есть ты ну, достаточно рядовой сотрудник ФСБ, и твоя задача отсматривать новости, которые публикуют СМИ, как российские, так и зарубежные. Вообще мы видим, что у ФСБ уже есть некое решение. Судя по всему, они уже чем-то подобным пользуются, но как бы из, ну, просто из описания из всех переписок, из документации, ну, мы видим, что, ну, видимо, им потребовалось свой вот этот проект, да, запустить. И прямо сейчас, судя по всему, даже вот с учетом того, что я сразу говорю, что этот паук, он не полетел, его поставили на паузу, еще в 25-м году осенью. Но, судя по всему, прямо сейчас и каждый день вот эти дежурные сотрудники ФСБ, они продолжают мониторить СМИ, они каждый день отсматривают интересующие их новости. По всей видимости, у них уже есть... Ну, некий алгоритм, как они эти новости подбирают, да, то есть им нужно как-то их приоритизировать. Я думаю, там какой-то набор ключевых слов, может быть, набор определенных изданий, за которыми они следят. Это все уже настроено, и задача, твоя задача как дежурного сотрудника в том, чтобы за день составить сводку для руководства. Обычно в эту сводку... Эта сводка состоит из двух частей, из российских новостей и международных. И ну, в среднем примерно по 5 новостей попадает в российскую часть и где-то 5 новостей международных. То есть тебе нужно и разобраться, что происходило в России, какие были митинги, какие пресс-релизы публиковало ФСБ. Это очень большая такая категория новостей. То есть тебе нужно следить за тем, что говорит, не знаю, Вячеслав Володин об ограничениях, которые хотят ввести против иноагентов. И самые приоритетные новости вот собрать в этой новостной сводке. Затем эта новостная сводка попадает ну, во внутренние системы ФСБ и, судя по всему, просто рассылается по почтам. Мы не видим список не знаем список получателей, но как минимум это руководство второй службы ФСБ, возможно, ну, возможно, кто-то еще.
А вот ты подобно рассказываешь прям, куда попадает, кому идут письма, потому что делишься опытом работы в ФСБ, шутка, да? Или там прям в утечке удалось отследить такую настолько внутреннюю информацию, да, которая, как ты правильно сказал, мне кажется, только из архива можно было получить в ином случае.
Да, там ну, в «Пауке», в документации к «Пауку», а я сейчас расшифрую, там еще такая игра слов, из этого сделали аббревиатуру, портал аналитики управления контентом. Вот, то есть это не просто паук, который собирает информацию по интернету, но это вот еще и такой портал аналитики. Да, из этой документации мы видим, что эти сводки новостные за день, они там четко описано, что эти сводки должны были рассылаться в закрытом контуре, то есть это сеть ФСБ без доступа к интернету, то есть эти утвержденные сводки, они вообще не должны попадать ни вовне, они рассылаются по почтам, и кроме того, мы видим, что в ФСБ, кроме такого способа рассылки, да, информации, там еще был предусмотрен бот в Телеграме, куда по предварительной, да, вот это как это предварительно было спроектировано, куда должны были заходить спецслужбисты, отмечаться, да, в этом боте. Бот бы сверял их ID аккаунта, что это действительно наш сотрудник, и мы ему можем там раскрывать какую-то информацию. Вот в этот бот должны были сыпаться уведомления о новостях, и, судя по всему, они хотели настроить просто какое-то удобное решение для сотрудников ФСБ, чтобы они могли в удобном интерфейсе, да, следить за интересующей их повесткой. Ну, например, там было такое предложение, мы видим это из переписки руководителя проекта Микорда и некого куратора из ФСБ, и они это обсуждают, они эту переписку это нам, конечно, пригодилось, они эту переписку вели письменно, поэтому она вся оказалась зафиксирована. Ну и вот, и они обсуждают, что, например, было бы хорошо настроить реагирование на ключевые слова, например, срочно, молния, или они хотели отслеживать там ключевые слова, типа там драка мигрантов, какие-то беспорядки в Казани и так далее. То есть система должна была реагировать на поступающие новости и отправлять уведомления прямо в Телеграме. А, я добавлю, к сожалению, мы не знаем, чем планируют ли заменить Telegram прямо сейчас, потому что об этих планах, эти планы обсуждали летом 2025 года, что стало потом с планами по использованию Telegram, неизвестно.
Отправляют ли они в Макс. Но при этом довольно важно и существенно и круто, что это видно по утечке, что там, как сказать правильно, инструмент, механизм, программный базис. В общем, короче, используется максимально что-то не российское, а даже запрещенное. То есть, насколько я помню, там что-то от Меты, что-то от кого-то еще. В общем, расскажи, пожалуйста, что программная база там абсолютно, значит, как говорят сами сотрудники второй службы, вражеская.
Да, это так. Программная база вражеская, экстремистская. Мы увидели в документации схему, архитектуру этой системы, убедились, поговорив с источником, который знаком хорошо с деталями этого проекта. И он подтвердил, что действительно все, что описано в документации, касаемо использования, например, большой языковой модели от компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией, все это правда, и там действительно была заложена, эта система, она должна была опираться на вражескую языковую модель, так называемый искусственный интеллект, на там другие решения, тоже разработанные в США на базу данных MongoDB, разработчики которой объявили публично, по-моему, еще в 2022 году о том, что они ходят из России и поддержали Украину. И, в общем, это было удивительно, в общем, что на проекте ФСБ вся вот эта начинка, она оказалась американской, западной. Ну, там, если даже нельзя объяснить использованием неких open-source решений, да, которые можно как-то адаптировать под требования ФСБ, это напрямую вот американские модели, американские сервисы. И что интересно, макеты этого приложения, вот, которые вы можете тоже потыкать на сайте в отдельном материале, эти макеты лежали в Фигме, они находились в открытом доступе все время, начиная вот со старта разработки и заканчивая датой публикации. Я специально перепроверил перед нашим созвоном, все-таки сейчас скрыли из публичного доступа эти макеты. Сейчас их вот в первоисточнике уже нельзя открыть, но мы собрали этот прототип интерактивный, ну, в нем можно покликать.
Да, я просто еще раз напомню, что это вторая служба ФСБ, преемник 5-го управления КГБ, то есть борьба с инакомыслящими, это и отравление оппозиционеров, это и теперь курирование интернета. И вот эти люди, значит, да, которые буквально запрещают нам всем, дальше поставьте глагол, они используют экстремистские программную базу. И второе, что меня поразило, это там видный список источников, ну, то есть что они мониторят. Мы даже можем показать его, и что на первом месте там сайт Активатики, который, ну, реально, мне кажется, широкая аудитория вообще не знает, что это такое за сайт, а вот оказывается, что больше всего Активатика. Твоя версия, почему так?
Да, надо вспомнить, как вот это полное название, да, вторая служба, она конституционный строй, так называемый, в России защищает. И мы видим просто вот по новостям, которые попадают в эти сводки, и я их отдельно еще разбил по кластерам, мы видим, что большое внимание вторая служба уделяет любым митингам, не только политическим, а там жалобам на, например, на закрытие отделения скорой помощи, на проблемы ЖКХ, ну и так далее. Там большой спектр причин этих митингов, да, и видеообращений в том числе. То есть в этих сводках мы находим новости о видеообращениях к Владимиру Путину, например. То есть они тоже считаются, видимо, неким важным, ну, важным событием. Вот. И, ну, мне кажется, и по всей видимости, таким удобным агрегатором всех этих событий в России стала Активатика. Это медиа, которая, ну, мне кажется, не проходит вообще мимо какого-либо даже самого маленького митинга и про него рассказывает, там, о требованиях участников, показывает фото и видео вот с места событий. И, ну, у меня там есть дальше еще предположение, еще как это, чем это удобно. Но, видимо, это просто сам по себе очень хороший агрегатор протестной активности в России, вот за которой должна следить вторая служба.
Да, но при этом тоже вот, забавно, что они следят не условно не по ключевым словам, значит, и сами агрегируют информацию о протестах в соцсетях, где-то еще, а они следят уже за сайтом, который является вторичной переработкой, и вообще-то, да, типа тоже в их дискурсе вражеский, а может, он что-то скроет. Тоже отдельно здесь забавно, да, что... Мне как раз здесь связан с этим вопрос. Там же есть элемент искусственного интеллекта. Я понимаю, что сейчас слово «искусственный интеллект» лепят везде, в том числе, да, заказчики, но понимаешь ли ты, в чем там в «Пауке» планировать будет этот искусственный интеллект, что он будет делать?
Да, тут есть две части. Одна такая, ну, очевидная и понятная, хорошо детально описанная в документации. Вторая чуть менее понятная, о которой мы некоторые там догадки высказываем в тексте. И вот эта первая часть — это простое объяснение, что все эти сводки, они должны поступать во внутреннюю базу ФСБ, они там должны храниться, то есть вот весь архив этот сводок, он не пропадает бесследно, просто после рассылки по почтам этого руководства ФСБ. А этот массив данных должен подпитывать ассистента на основе искусственного интеллекта. Да? То есть это вот тот самый интерфейс чат-бота, которым все привыкли уже пользоваться, я думаю, там Gemini, Claude, ChatGPT, вот примерно что-то такое хотели получить в ФСБ. И кроме каких-то общих знаний, да, о мире, они хотели, чтобы в эту модель, да, в этот ассистент попадали, во-первых, вот эти сводки новостные, соответственно, ну, по ним, видимо, потом будет удобно искать. И, наверное, как-то можно свести будет информацию, может быть, не знаю, проследить за какой-то темой. Вот, например, я тоже выделил там мусорный полигон в Свердловской области, который, по-моему, больше года пытались открыть. В итоге свернули этот проект. Вот только этот мусорный полигон, он нагенерировал там порядка 20 новостей, кажется, в сводках ФСБ. То есть за ним прям, ну, видимо, следили. Вот, может быть, такой чат-бот бы упростил, например, как-то вот обобщение, да, этих новостей, можно было просто удобно тему поизучать. Но кроме этого, кроме вот такого объяснения, да, которое есть в документации, там есть еще вторая часть, она связана с другими закрытыми источниками данных, они там называют некие банки данных ФСБ, которые, судя по документации, содержат номера телефонов, номера автомобилей и там другую информацию, явно это некие персональные данные. И по этой части мы можем, и по формулировке про объекты заинтересованности, мы можем предположить, что дело не только в том, чтобы как-то иметь инструмент, да, для того, чтобы разобраться быстро в теме, а еще, наверное, все-таки им нужен был инструмент, который подключится к их внутренним базам, в том числе, видимо, базам политически активных россиян, которые в ФСБ собирают. И этот искусственный интеллект, он сможет искать по всему массиву информации, которая хранится в ФСБ. Тоже мы не можем утверждать, какие именно там базы данных, сколько. То есть, может быть, это только базы данных второй службы. Может быть, это, не знаю, весь архив ФСБ. Но тут мы не можем
утверждать. И все ли там граждане только отдельные, например, да, еще? Это тоже непонятно. Все ли граждане только часть?
Да. Вот сложно сказать, там явно идет речь об объектах заинтересованности и неких персональных данных этих людей. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, реальное использование этого чат-бота, оно где-то на пересечении могло бы лежать. То есть, может быть, я сейчас так предположу, да, что, может быть, если я читаю про этот мусорный полигон в Свердловской области, может быть, мне было бы хорошо после того, как я узнал, да, об этой новости, сразу понять, кто там в протестах участвует, и сразу же быстренько всю информацию по этому человеку получить, без вот этой внутриведомственной коммуникации. Вот мой чат-бот, он поищет, что на этого человека есть, и все подтянет. У меня есть такая догадка, но как бы весь этот процесс, он там был не описан, и в том числе сами разработчики, как я понимаю, тоже до конца не понимали, просто вот в эти детали их не погружали, они сами не знали всех возможностей, да, которые этот чат-бот бы дал второй службе.
Ну, как раз к вопросу про возможности, ведь, скорее всего, за пределами же материала, но ведь таких систем мониторинга, периодически о них тоже по утечкам рассказывают. Те же важные истории вместе с коллегами рассказывали по утечке горчицы, помнишь, там тоже разные системы мониторинга, там, вепрь, что-то еще, какие-то названия там смешные тоже. Кстати, есть паук, есть вепрь, я уж, значит, окулус, что-то такое. А потом разные есть еще, они закупают у медиалогии кто-то, да, какие-то еще аналогичные системы просто по мониторингу, что пишут медиа и блоги. Короче, как ты понимаешь ли ты, почему вот каждое ведомство, каждая служба обязательно нужно свое? Почему нет единой универсальной, которая пользуется все, как ты думаешь?
Я, наверное, не смогу предположить, да, почему вот каждое ведомство. Наверное, тут у меня простое объяснение рождается, что все-таки это некий контроль, бюджеты, и всем хочется иметь что-то, вот какое-то свое решение, который не будет зависеть от воли там другого ведомства или каких-то разработчиков, которые ты не контролируешь. И мне кажется, что возможно, да, вот этот паук, он как раз, он, во-первых, не на пустом месте, судя по всему, возник. Если посмотреть вот в эти сводки, я тут, кажется, не говорил, но вот эти новостные сводки, которые мы анализировали, они, их вторая служба ФСБ предоставила Микорду, а период там с января 24 по июнь 25, это вот полтора года. Я посмотрел не только на содержание сводок, но и на ссылки, которые там проставлены. Там есть ссылки на первоисточники. И несколько из этих ссылок, они явно выглядят как ссылки на закрытый, видимо, на некий закрытый личный кабинет в сервисе Крибрум. Это сервис, который Ашманов и Касперская еще, по-моему, 15 лет назад запустили. Тут мы тоже, да, уже уходим в сферу догадок, но учитывая, что в этих сводках примерно 1000 источников информации, это сайты, телеграм-каналы, там даже ВК-группы, YouTube-каналы попадаются. Судя по всему, у них все-таки есть уже какой-то свой инструмент, но который они не могут полностью контролировать. Возможно, это Крибрум, возможно, это не только Крибрум, еще какие-то другие инструменты. И ну, тут можно предположить, что либо Крибрум им не дает вот тех возможностей, которые они хотят, ну, может быть, там чего-то не хватает. А во-вторых, может быть, они все-таки не хотели бы делиться, да, данными из своих закрытых систем, никаким образом, да, подтягивать их в вот эти личные кабинеты Крибрума. Вот. Может быть, просто, ну, решение, да, такое уже из коробки, его удобно, им удобно пользоваться прямо сейчас, но если хочется как-то этот функционал расширить и там добавить чат-бота, подключить свои данные, может быть, этого недостаточно, и здесь уже у них возникли ну, сомнения насчет безопасности всей этой системы. Все-таки ну, такую систему, наверное, в ФСБ хотели бы полностью контролировать и полностью ей владеть.
Ты в начале разговора подвесил клиффхангер, да? Значит, что паук в итоге не заработал. Расскажи, почему не заработал, по какой причине?
Да, значит, ну, во-первых, мы видим, что работа над проектом продолжалась с весны 24 года по осень 25-го даже. Ну, я бы сказал, где-то по 1 сентября 25 года. И мы увидели в трекере задач Микорда сообщение членов команды о том, что проект поставлен на паузу. И, ну, как бы, во-первых, у нас сначала были, ну, как бы, какие-то вопросы просто к этому, да, как это вообще возможно. То есть компания почти полтора года потратила на эту разработку. Мы видим, что они тестировали разные модели, они вложили кучу ресурсов в этот проект. И после там, сентября 2025 года у них прекращается какая-либо работа над пауком. И мы уточнили этот вопрос у нашего источника, и он подтвердил, что с этим проектом Микорд не справился, и ну, реально работающего продукта, какого-то вот минимально жизнеспособного, то, что называется MVP, у него просто не получилось. И ну, дальше мы только можем предполагать, что, наверное, как подрядчик Микорд не устраивал ФСБ, и, возможно, они решили переключиться на другого подрядчика и передать этот проект кому-то еще. Вот. Но дальше мы просто не можем проследить за судьбой этого проекта. Мы знаем, что у Микорда ничего не получилось. Там заказчики были не удовлетворены тем, что выходит. Ну и как бы проект, судя по всему, на этом для Микорда закончился.
Много раз, мне кажется, это добавить здесь в конце, что просто видел, коллеги говорили, но он же не заработал. Здесь как раз и поправь меня, если не прав, но мне кажется, ваша цель была неважно, заработал, не заработал, лишь мое такое восприятие, да. Это уникальная возможность посмотреть изнутри на такие системы, тем более системы ФСБ и настолько глубокой утечки я не помню. Вот, буквально, поэтому даже есть отдельная публикация, значит, да, кабинет спецслужбиста. Вот, и посмотреть, какие внутренние сводки ФСБ, тоже довольно уникальная вещь, пусть и сама система не заработала. Так что лично так я воспринимаю ценность этой утечки.
У меня здесь два наблюдения. Первое, оно, ну вот оно косвенное, да, но все-таки я думаю, что такая система, она уже существует, видимо, просто без искусственного интеллекта. А второе, все-таки я думаю, что ну, на этом, наверное, они не остановятся, и я бы предположил, что просто с учетом всех вложенных ресурсов там действительно было задействовано ну, много человек, и там две структуры, кроме второй службы, там был центр спецсвязи ФСБ задействован, который занимался технической стороной, там приемка от Минобороны была задействована. То есть там много людей над этим контрактом работали много месяцев. Я думаю, что они просто так, наверное, все-таки, ну, эти планы не оставили и, наверное, в каком-то виде к ним должны вернуться.
Да, так что, друзья, всем советую не только само расследование прочитать, но там еще есть приложение одно, это возможность почувствовать себя чекистом, побывать в его кабинете, в смысле в его кабинете, да, на его компьютере, да, рабочем месте. И второе, это почитать сводки новостные, тоже почувствовать себя чекистом. Для вас это приятное, но с точки зрения журналистского экспириенса и журналистского опыта, и вообще подача материала, мне кажется, прикольная идея. Так что спасибо большое важным историям. Это коллективная работа за... Да, за это расследование, за дополнительные такие вот фишки. И благодарю основного автора Егора Феоктистова за интересный рассказ. Спасибо тебе большое.
Спасибо. Пока.
Ну вот так вот, коллеги, по сути, ответили на мои вопросы и про кокаин, и про то, как, что чувствуют чекисты утром, да, в 9 часов, когда садятся за компьютер. Если вам понравилась сегодняшняя прослушка, пожалуйста, поставьте лайк. Если нет, в комментариях можете выразить претензию, сомнение, вопрос. Я стараюсь отвечать. А самые дельные комментарии моим гостям всегда обязательно пересылаю. Кстати, комплименты тоже пересылаю. Также очень настоятельно рекомендую либо прочитать текст Андрея Затирка в издании «Вот так», либо посмотреть видео на YouTube-канале «Вот так». Оно посвящено тому, как в России сейчас развивают молодых, даже юных блогеров, то есть буквально поколение альфа, тратят кучу денег, чтобы эти блогеры одновременно соответствовали государственной идеологии. И там, ну, сказать, что, как всегда, как мы были удивлены, что там есть непотизм и кумовство, вот как раз одну из блогерш, девочку, которую спонсирует, она дочка зампреда Газпромбанка, который дает деньги на весь этот проект. В общем, как мы были удивлены, как говорится. Очень классное и важное расследование Андрея. Он ко мне часто в гости заходит. И если бы не то, что будет дальше, то я бы обязательно, наверное, позвал и поговорил бы с ним об этом расследовании. Но прослушка выходит двухнедельный отпуск, потому что надо тоже отдыхать. А через две недели возвращаемся и вновь начинаем говорить о расследованиях и о тех, кто их делает. Пока!